страница 544. Еще в 1608 году существование общепризнанной общинной собственности на землю на только что завоеванном севере Ирландии послужило для англичан предлогом объявить землю бесхозной и как таковую конфисковать в пользу короны. В Индии до сих пор существует целый ряд форм общинной собственности. В Германии она была общим явлением. Встречающиеся кое-где еще и теперь общинные земли являются ее остатками. Часто, особенно в горах, встречаются еще ее отчетливые следы, периодические переделы общинной земли и тому подобное. Более точные указания и подробности относительно древнегерманского общинного землевладения можно найти в ряде сочинений Маурера, которые по этому вопросу являются классическими. Имеются в виду следующие труды Маурера. История маркового устройства в Германии, Эрланген, 1856 год. История господских дворов, крестьянских дворов и подворного устройства в Германии, тома 1-4, Эрланген, 1862-1863 годы. История сельского устройства в Германии, тома 1-2, Эрланген, 1865-1866 годы. Маурер, Георг Людвиг, 1790-1872 годы, видный немецкий буржуазный историк, исследователь общественного строя древней и средневековой Германии. В Западной Европе, включая сюда Польшу и Малороссию, эта общинная собственность превратилась на известной ступени общественного развития в оковы, в тормоз сельскохозяйственного производства и была мало-помалу устранена. Напротив, в Великороссии, то есть, собственно, России, она сохранилась до сих пор, доказывая тем самым, что сельскохозяйственное производство и соответствующие ему сельские общественные отношения – находится здесь еще в очень неразвитом состоянии, как это и есть на самом деле. Русский крестьянин живет и действует только в своей общине. Весь остальной мир существует для него лишь постольку, поскольку он вмешивается в дела его общины. Это до такой степени верно, что на русском языке одно и то же слово «мир» означает, с одной стороны, вселенную, а с другой — крестьянскую общину. Весь мир означает на языке крестьянина собрание членов общины. Следовательно, если господин Ткачев говорит о миросозерцании русского крестьянина, то он явно неправильно перевел русское слово «мир». Подобная полная изоляция отдельных общин друг от друга, создающая по всей стране, правда, одинаковые, но никоим образом не общие интересы, составляет естественную основу для восточного деспотизма. От Индии до России, везде, где преобладала эта общественная форма, она всегда порождала его, всегда находила в нем свое дополнение. Не только русское государство вообще, но и даже его специфическая форма, царский деспотизм, вовсе не висит в воздухе, а является необходимым и логическим продуктом русских общественных условий, с которыми он, по словам господина Ткачева, не имеет ничего общего. Дальнейшее развитие России в буржуазном направлении мало-помалу уничтожило бы и здесь общинную собственность, без всякого вмешательства штыков и кнута русского правительства. Страница 545. И это тем более, что общинную землю крестьяне в России не обрабатывают сообща, с тем, чтобы делить только продукты, как это происходит еще в некоторых областях Индии. Напротив, в России земля периодически переделяется между отдельными главами семей, и каждый обрабатывает свой участок для себя. Это создает возможность очень большого неравенства в благосостоянии отдельных членов общины, и это неравенство действительно существует. Почти повсюду среди членов общины бывает несколько богатых крестьян, иногда миллионеров, которые занимаются ростовщичеством и высасывают соки из крестьянской массы. Никто не знает этого лучше господина Ткачева. Уверяя немецких рабочих в том, что только кнут и штык могут заставить русского крестьянина, этого коммуниста по инстинкту, по традиции, отказаться от идеи коллективной собственности, он рассказывает в то же время в своей русской брошюре на странице 15. В среде крестьянства вырабатывается класс ростовщиков, кулаков, покупщиков и съемщиков крестьянских и помещичьих земель, мужицкая аристократия. Это именно того типа кровопийцы, о которых мы писали выше. Сильнейший удар общинной собственности нанес опять-таки выкуп барщины. Помещик получил большую и лучшую часть земли. Крестьянам осталось едва достаточно, а сплошь да рядом совсем недостаточно для того, чтобы прокормиться. При этом леса отошли к помещикам. Дрова, поделочный и строевой лес, который прежде крестьянин мог брать даром, он вынужден теперь покупать. Таким образом, у крестьянина нет теперь ничего, кроме избы и голого клочка земли, без средств для его обработки. Не хватает обычной земли, чтобы просуществовать с семьей от урожая до урожая. При таких условиях и под гнетом податей и ростовщиков общинная собственность на землю перестает быть благодеянием, она превращается в оковы. Крестьяне часто бегут из общины с семьями или без семей, бросают свою землю и ищут источник существования в отхожих промыслах. О положении крестьян смотри, между прочим, официальный отчет правительственной сельскохозяйственной комиссии 1873 года. Далее «Скалдин в захолустье и в столице», Санкт-Петербург, 1870 год. Эта последняя работа принадлежит перу умеренного консерватора. Скалдин. Еленев. Федор Павлович. Псевдоним Скалдин. 1828-1902 годы. Русский писатель, публицист. Представитель буржуазного либерализма в 60-х годах. Сотрудничал в журнале «Отечественные записки». Автор известной книги «В захолустье и в столице». Впоследствии реакционер. Из всего этого ясно, что общинная собственность в России давно уже пережила время своего расцвета и, по всей видимости, идет к своему разложению. Тем не менее, бесспорно существует возможность перевести эту общественную форму в высшую, если только она сохранится до тех пор, пока созреют условия для этого, и если она окажется способной к развитию в том смысле, что крестьяне станут обрабатывать землю уже не раздельно, а совместно, причем этот переход к высшей форме должен будет осуществиться, без того, чтобы русские крестьяне прошли через промежуточную ступень буржуазной парцельной собственности. В Польше, в особенности в Гродненской губернии, где помещики в результате восстания 1863 года по большей части разорены, крестьяне теперь часто покупают или арендуют помещичьи усадьбы и обрабатывают их совместно и в общую пользу. А эти крестьяне уже веками не имеют никакой общинной собственности, и притом это не великороссы, а поляки, литовцы и белорусы. Страница 546. Но это может произойти лишь в том случае, если в Западной Европе, еще до окончательного распада этой общинной собственности, совершится победоносная пролетарская революция, которая предоставит русскому крестьянину необходимые условия для такого перехода, в частности материальные средства, которые потребуются ему, чтобы произвести необходимо связанный с этим переворот во всей его системе земледелия. Таким образом, господин Ткачев говорит чистейший вздор, утверждая, что русские крестьяне, хотя они и собственники, стоят ближе к социализму, чем лишенные собственности рабочие Западной Европы. Как раз наоборот. Если что-нибудь может еще спасти русскую общинную собственность и дать ей возможность превратиться в новую, действительно жизнеспособную форму, то это именно пролетарская революция в Западной Европе. Так же легко, как с экономической революцией, разделывается господин Ткачев и с политической. Русский народ, рассказывает он, неустанно протестует против рабства в форме религиозных сект, отказа от уплаты податей, разбойничьих шаек. Немецкие рабочие могут себя поздравить с тем, что Ганс Живодер оказывается отцом германской социал-демократии, поджогов, бунтов, и поэтому русский народ можно назвать революционером по инстинкту. Все это убеждает господина Ткачева, что нужно только разбудить одновременно в нескольких местах накопленное чувство озлобления и недовольства, всегда кипящее в груди нашего народа. Тогда объединение революционных сил произойдет уже само собой, а борьба должна будет окончиться благоприятно для дела народа. Практическая необходимость, инстинкт самосохранения создадут уже сами собой тесную и неразрывную связь между протестующими общинами. Более легкой и приятной революции нельзя себе и представить. Стоит только в 3-4 местах одновременно начать восстание, а там революционер по инстинкту, практическая необходимость, инстинкт самосохранения сделают все остальное уже сами собой. Просто понять нельзя, как же это при такой неимоверной легкости революция давно уже не произведена, народ не освобожден, и Россия не превращена в образцовую социалистическую страну. Страница 547. В действительности дело обстоит совсем не так. Русский народ, этот революционер по инстинкту, устраивал, правда, бесчисленные разрозненные крестьянские восстания против дворянства и против отдельных чиновников, но против царя никогда, кроме тех случаев, когда во главе народа становился самозванец и требовал себе трона. Последнее крупное крестьянское восстание при Екатерине II было возможно лишь потому, что Емельян Пугачев выдавал себя за ее мужа, Петра III, будто бы не убитого женой, а только лишенного трона и посаженного в тюрьму, из которой он, однако, бежал. Екатерина II, 1729-1796 годы, русская императрица с 1762 по 1796 год. Петр III, 1728-1762 годы, русский император в 1761-1762 годах. Пугачев Емельян Иванович около 1742-1775 годы, вождь крупнейшего антикрепостнического восстания крестьян и казаков в России в XVIII веке. Наоборот, царь представляется крестьянину земным богом. «До бога высоко, до царя далеко», — восклицает он в отчаянии. Что масса крестьянского населения, в особенности со времени выкупа барщины, поставлена в положение, которое все более и более принуждает ее к борьбе с правительством и с царем, это не подлежит никакому сомнению. Но сказки о революционере по инстинкту пусть уж господин Ткачев рассказывает кому-нибудь другому. А кроме того, если бы даже масса русских крестьян была как нельзя более революционна по инстинкту, если бы даже мы представили себе, что революции можно делать по заказу, как кусок узорчатого ситца или самовар, даже тогда, позвольте спросить, подобает ли человеку, вышедшему уже из 12-летнего возраста, иметь такое сверхребяческое представление о ходе революции, какое мы здесь видим. И подумать только, что это написано уже после блистательного провала в Испании в 1873 году, первой изготовленной по этому бакунистскому образцу революции. Там тоже восстания начали сразу в нескольких местах, там тоже рассчитывали на то, что практическая необходимость, инстинкт самосохранения уж сами собой установят крепкую и неразрывную связь между протестующими общинами. И что же получилось? Каждая община, каждый город защищали только самих себя, о взаимной поддержке не было и речи. И Павия, имея в своем распоряжении только 3000 солдат, в 2 недели покорил один город за другим и положил конец всему этому анархистскому величию. Смотри мою статью «Бакунисты за работой», где это описано подробно. Смотри настоящий том, страницы 457-474. Павия и Родригес. Мануэль. 1827-1895 годы. Испанский генерал и политический деятель. В 1873 году командовал частями войск республики против карлистов. Подавил восстание кантоналистов в Андалузии. Капитан-генерал Новой Кастилии в 1873-1874 годах. Совершил монархический государственный переворот 2-3 января 1874 года, приведший к власти Серрано, с 1880 года сенатор. Страница 548. Россия, несомненно, находится накануне революции. Финансы расстроены до последней степени. Налоговый пресс отказывается служить. Проценты по старым государственным долгам уплачиваются путем новых займов, а каждый новый заем встречает все больше затруднений. Только под предлогом постройки железных дорог удается еще доставать деньги. Администрация давно развращена до мозга костей. Чиновники живут больше воровством, взятками и вымогательством, чем своим жалованием. Все сельскохозяйственное производство, наиболее важное в России, приведено в полный беспорядок выкупом 1861 года. Крупному землевладению не хватает рабочей силы, крестьянам не хватает земли, они придавлены налогами, обобраны ростовщиками. Сельскохозяйственная продукция из года в год сокращается. Все это в целом сдерживается с большим трудом и лишь внешним образом, посредством такого азиатского деспотизма, о произволе которого мы на Западе даже не можем составить себе никакого представления, деспотизма, который не только с каждым днем вступает во все более вопиющее противоречие со взглядами просвещенных классов, в особенности со взглядами быстрорастущей столичной буржуазии, но который в лице нынешнего своего носителя сам запутался, сегодня делая уступки либерализму, чтобы завтра с перепугу взять их обратно, и таким образом сам все более и более подрывает всякое к себе доверие. При этом среди концентрирующихся в столице более просвещенных слоев нации укрепляется сознание, что такое положение невыносимо, что близок переворот, но в то же время возникает и иллюзия, будто этот переворот можно направить в спокойное конституционное русло. Здесь сочетаются все условия революции. Эту революцию начнут высшие классы столицы, может быть, даже само правительство. Но крестьяне развернут ее дальше и быстро выведут за пределы первого конституционного фазиса. Эта революция будет иметь величайшее значение для всей Европы, хотя бы потому, что она одним ударом уничтожит последний, все еще нетронутый резерв всей европейской реакции. Революция эта, несомненно, приближается. Только два события могли бы надолго отсрочить ее. Удачная война против Турции или Австрии, для чего нужны деньги и надежные союзники, либо же преждевременная попытка восстания, которая снова загонит имущие классы в объятия правительства. Написано Энгельсом в мае 1874, апреле 1875 года. Напечатано в газете Der Volksstadt номера 69, 73, 117 и 118, 17 и 26 июня, 6 и 8 октября 1874 года, номера 36, 37, 43, 44 и 45, 28 марта, 2, 16, 18 и 21 апреля 1875 года. Часть 5 вышла в виде отдельной брошюры «Энгельс. Социалис аус Русланд», Лейпциг, 1875 год. Первая, вторая и пятая части напечатаны в книге «Энгельс. Интернационалис аус дем Фолькштадт», Берлин, 1894 год. Печатается по тексту газеты, сверенному для первой, второй и пятой части, с текстом издания 1894 года. Перевод с немецкого.